Здравствуйте, недельная глава, и на этот раз первая глава, которая открывает Тору, глава Берешит. Эта глава начинается со слов Берешит, являющийся первой главой Тора, начинается со слов «В начале сотворил Бог небо и землю». Далее следует повествование о семи днях сотворения мира, где каждый из шести дней завершается словами «И был вечер, и было утро, и седьмой день завершается благотворил Творец, день седьмой, и осветил его».
Прежде всего, согласно тому, что мы изучаем внуки Каббала, это вообще не является началом творения. Это творение сделано из точки, то есть, которая находится вне Творца, Бар. Мы изучаем то, что сделала высшая сила, которая пока еще не называется ни Луким, ни Авая. У нее нет никаких названий. И она создала творение из ничего, то есть желание получать. Когда у нас есть желание отдавать, рацион к отдаче, к любви, ко всему хорошему, это является высшей силой, без всякого имени пока что с нашей стороны, потому что мы не можем отнести к нему никакого имени, поскольку это к нам еще не относится. Это желание, созданное им, спускается вниз, совершает круг оборота, пока не достигает того состояния, когда хочет ощутить себя в неких видах, когда можно сказать о нем, что оно немножко существует, скажем, как капля семени. Мы не соотносим с ней ничего, но она уже относится в утробе. Затем после трех дней восприятия семени создания зародыша, мы говорим о нем, что это уже нечто новое, что это уже создание, нечто, что находится вне, вышедшее из Абаваима, из родителей, у них уже развивается самостоятельно, с определенной независимостью. Поэтому творение означает бар, вне того, кто его породил. И поэтому написано, что вначале создал Бог, имеется в виду ступень, которая уже близка к нам и называется Шамаим, небеса, когда вначале Бог сотворил небо, то есть уровень Бина Мирацилут, и Арец — это земля, то есть Малхут Мирацилут, то есть те системы, которые же очень близки к нам. И оттуда мы уже получаем все воздействие, управление нами. И говорится здесь в Торе, в общем-то, о всей этой системе, которая представляет из себя небо и землю, то, что называется, когда мы находимся внутри этой системы, и для чего же вся эта система необходима, что нам рассказывают. Здесь тоже есть очень интересный комментарий, в котором написано, что, в общем-то, Тору необходимо было начать со слов «Этот месяц для вас будет началом всех месяцев с Песаха», потому что там объясняются все заповеди и те действия, которые нам необходимо исполнять. Но Раши говорит, комментатор Торы, почему же начинает Тора с Берешит, вначале создал Бог, с этих слов, чтобы показать человеку то, что для чего же он родился, для чего он совершает все эти вещи. Потому что вся Тора, которая рассказывает нам о создании мира, и до того момента, как она уже начинает повествовать нам о том, что нам необходимо делать, и как это делать, и какие именно действия, конечно же, имеется в виду духовное, но в любом случае это действие, поэтому она готовит для нас всю эту сеть, для чего мы, всю эту основу, для чего мы существуем, почему. Вся Тора, которая рассказывает нам, как, мы ведь читаем Тору с Рош ха-Шана до Песаха, и там говорится постоянно о намерении, о нашей сути, о подготовке, о нашем предназначении, для чего мы и почему существуем. И лишь затем, когда человек уже понимает, кто он таков и для чего, в чем заключается его цель, когда он получает все это и соглашается с этим, то есть уже находится в готовности все это исполнять и достичь уровня человека, подобного Творцу, когда он видит, для какой высоты, в какой высоты он должен достичь, что тогда он уже начинает исполнять определенный порядок исправлений над собой. И тогда мы уже читаем вторую половину Торы, где уже написано, что вот этот месяц будет для вас началом всех месяцев. И поэтому действительно этот рассказ о небесах и земле, и о всех этих системах, без всего этого мы просто не будем знать, как же правильным образом подойти к Торе, поскольку вся Тора, ведь свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. То есть мы должны раскрыть злое начало, и поэтому вся Тора начинается с того, что мы раскрываем зло в человеке, прегрешение Адама Ришона, Каин, Эвель, и все эти самые проблемы, до Всемирного потопа. Также и после Всемирного потопа это не очень-то все прекращается. Но все эти вещи, которых мы изучаем в их внутренней сути, во всех этих высших системах, каким образом Творец нам все это создал и упорядочил, все эти духовные силы, с помощью которых мы в состоянии из самого низкого места, из нашего места, достичь просто небес. Действительно, нам раскрывается хорошее и красивое будущее, поэтому мы и празднуем это начало этой главы Берешит в начале. Это очень особое состояние.
Я хочу зачитать отрывок из Даргота Сулам. Говорится так: в начале Творец сотворил небо и землю. Небо — это свойство Торы, считающееся возвышенным и очень высоким, подобным небу, расположенному в высях. И Тора относится к Творцу, ибо Он должен дать Тору в дар человеку. Тогда как вера называется свойством земля, ибо она относится к человеку, находящемуся на земле, как сказано, все во власти небес, кроме трепета перед небесами. То есть понятие веры относится к человеку, и он должен сделать выбор, чтобы принять на себя бремя небесного правления во время скрытия. В противном случае невозможно удостоиться слияния.
Это очень скрытые вещи, это непросто. Мы находимся в желании получать, в эгоистическом желании. Для того, чтобы достичь Творца, нам необходимо изменить нашу работу с собственным желанием, вести себя иначе с собственным желанием. Мы не можем освободиться от желания. Наше желание, которое является противоположным Творцу, оно преднамеренно создано так, чтобы мы были бы самостоятельными и противоположными Творцу, потому что только в таком виде я могу сказать о том, что я являюсь творением, стоящим самостоятельно перед высшей силой. Поэтому, прежде всего, для того, чтобы стоять перед ним, я должен быть ему противоположным. Так это у меня есть с рождения изначально. Однако написано об этом также, как и о том, что создал я злое начало, то есть у меня есть злое начало, но я создал также Тору в качестве приправы, потому что свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. Что это значит? То, что над эгоистическим желанием получать, я приобретаю намерение, намерение ради отдачи, что же является подобием Творцу, ведь он тоже является силой отдачи, поэтому я внутри себя полностью ему противоположен, но снаружи, согласно моему поведению, согласно моим мыслям и желаниям, которые я приобретаю или же получаю при помощи света, возвращающего к источнику, я превращаю себя во внешнем подобным Творцу. Поэтому это называется «доме» — «подобен». То есть не то же самое, «подобен Творцу». Поэтому и называется это «Адам» — «подобным Творцу». В этом и заключается вся наша работа. И поэтому небеса и земля, когда земля должна приобрести уровень веры, вера остается противоположной, земля остается быть противоположной небесам, но как, приобретая свойства отдачи, она становится подобной небесам. Да.
Относительно сотворения мира есть известная дискуссия между наукой и между религией, согласно науки мы находимся 14 миллиардов лет после сотворения мира, а религия утверждает, что 5770 лет, как вот мы сейчас встретили этот Новый год. И кто может разрешить этот спор?
Я вообще не думаю о том, что кто-то желает сказать то, что мы существуем на земном шаре 5771 год. Я не думаю, что даже религиозные люди...
Я слышал многих людей, которые объясняют таким образом, что было там 5771 год назад было сотворено. У них есть разные такие объяснения. И есть спор.
Ну, я хотел бы сказать то, что наука Каббала говорит об этом, а не то, что там различные люди думают, о чем они, на что они полагаются, я не знаю. Наука Каббала прежде всего говорит о духовном развитии, то, что происходит при духовном, то, что происходит в материальном развитии, это, конечно же, мы при этом в состоянии положиться на науку, как и в любой другой вещи, которая приходит к нам из нашего научного исследования. конкретного исследования, когда мы проводим это исследование здесь, в нашем мире. И у нас нет вообще никакого сомнения в том, что то, что мы раскрываем с помощью науки, является правильным. И не стоит это искажать и говорить о том, что это не так. Человек существует вообще, действительно, вся Вселенная существует 15 миллиардов лет. Земной шар и Солнечная система около 5 миллиардов лет существует. А жизнь на земном шаре существует уже миллионы лет. И человек тоже 100 тысяч лет существует на земном шаре. И мы также находим множество доказательств этому. А то, что мы считаем наш календарь, мы, сыны Израиля, считаем, начинаем расчет своего календаря с Адама, с первого человека, который раскрыл Творца, который воспользовался наукой Каббала для того, чтобы исправить себя и раскрыть эту высшую систему. От него мы и начинаем отсчет нашего календаря. Наш календарь является духовным, который полностью построен согласно науке Каббала, согласно высшей науке и согласно высшей мудрости. И он просто с того самого момента, когда кто-то, кто был, об этом написано, не то, что я это выдумал, тот, кого называли, как будто бы случайно Адам, и который жил 5771 год назад, в тот же самый день, в Рош-Ашана, в начале года, 5771 год назад, он достиг того состояния, когда он раскрыл Творца. И с этого момента мы и считаем, начинаем отсчет нашего календаря, потому что нам важно это. А кроме этого, все подобны животным, как написано. А мы желаем знать об Адаме, о человеке, который приподнимается над собственной природой в направлении Творца. Об этом мы здесь и говорим. Также и вся глава в начале говорит об Адаме, о человеке, каким образом он раскрывает грех в себе. Так написано: «Я создал злое начало и Тору в качестве приправы». Для чего ему необходима эта Тора? Для чего она раскрывает? И этот Адам является первым каббалистом, который раскрыл Творца и начал все это. С него и далее у нас есть 20 поколений каббалистов до Авраама. Авраам уже 21-е поколение от него. И так далее. То есть мы до сего дня, от Адама Ришона, мы можем сказать, что мы в той же самой цепочке каббалистов до сегодняшнего дня приходят те же самые люди, которые хотят раскрыть Творца и слиться с Ним, в чем и заключается цель каждого, кто хочет быть Адамом, то есть подобным ему, и все. Тот, кто не понимает того, где он находится, ну что ж с этим поделать, должны, я надеюсь, что когда-нибудь об этом узнают, да.
Как согласно Каббале была создана Вселенная?
Согласно законам природы, ведь Тева, природа, это Элоким. Элоким, числовое значение Тева, природа. Высший свет, создавший. Мы ведь изучаем это в книге Эцхаим Аризаля или в Талмуде Десяти Сферот, как написано: высший свет создал из ничего точку желания. Это точка желания, которая развивается с помощью четырех стадий развития прямого света, а затем уже в мирах Адам Кадмона, Целут Брия и Царасия, когда весь этот спуск желания и отдаление от Творца, это же, с помощью этого желания это достигает последней точки, называющейся Аразайтим, Оливковая гора, духовная Оливковая гора. Оттуда и далее есть просто прорыв этой самой и одной искры из духовного мира до последнего уровня, до нашего пустого пространства, до нашей Вселенной. Прежде всего было создано место для этой Вселенной, само пространство. А затем уже из этой маленькой искры, что является результатом разбиения келим в духовном мире, здесь развилась вся эта система творения. И впоследствии уже развилась Солнечная система, земной шар, а на нем жизнь. И Балсарам пишет об этом тоже в книге «Последнее поколение». Он пишет об этом. И он пишет очень просто. 30 миллионов лет были периоды, когда земной шар нагревался и охлаждался, нагревался и охлаждался. Он пишет об этом божественный последний каббалист. который знал то, что написано, иногда было написано в книгах различных авторов, в книгах различных авторов, которые не знали ничего о духовном, которые думали, ведь миром называется скрытие по отношению к нам. И она действительно существует 5771 год, когда мы вообще раскрыли эту вещь для себя, от Адама Ришона, начиная с него. И все. Но без всякого сомнения, и также и Виленский Гаон, и Рамхаль, посмотрите, что они пишут. Никто вообще не считается с этим мнением, о котором ты сказал, что наш материальный мир существует. Нет. Мы говорим вообще не о материальном мире. Материальный мир, он существует и продолжает существовать так же, как и раньше, согласно законам природы, которые тоже включены в ту же самую систему, называемую Творцом. Согласно числовому значению, это все равняется природе. И когда мы говорим о Торе, мы говорим о раскрытии Творца, о числах, о годах, лишь в отношении этого раскрытия, а не насколько там развился животный, растительный или неживой уровень на земном шаре. Тора вообще не говорит об этих вещах, она говорит лишь о духовном постижении. Поэтому она и называется святой, потому что она говорит о постижении святого. Свойства отдачи, свойства бины. Да.
В продолжении главы рассказывается сотворение, продолжение создания Адама. «И создал Творец человека из праха земного, которого он...»
Да, это Малхут и Бина, то есть две эти силы, чтобы они были бы в человеке. Как и у нас есть, с одной стороны, злое начало, с другой стороны, искра, которая тянет нас к Творцу.
Которого он поселяет в Эдемском саду, дает ему наказ не вкушать.
Ребро, мы знаем, что это ребро не ребро из его тела, но это как тень, то есть как его копия. Так же, как есть сила отдачи в том, что называется духовным Адамом, также есть сила получения в том, что называется духовной Хави. Конечно же, говорится не о наших телах в нашем мире. Да.
И тогда сказано им, хотя плоды всех остальных деревьев ему позволено есть, и говорится, что древо познания добра и зла в день, когда ответаешь от него, смертью умрешь. И далее из ребра Адама творец создает женщину, Хаву.
И весь этот рассказ каждый из нас должен пройти на себе. Потому что когда он раскрывает себя желающим вырасти и достичь Творца, кто я таков, для чего я, в чем смысл моей жизни, то тогда он приходит к тому состоянию, когда он раскрывает себя, раскрывает собственное злое начало. Потому что с этого и начинает. Иначе нечего исправлять, иначе нечем прийти к Творцу. И тогда он раскрывает там и Адама, и Хаву, то есть две силы в нем, и также змеи, и древопознание, все эти вещи, насколько он не способен работать против этих соблазнов, и что ему хочется лишь наслаждаться, и что не важна ему ни правда, ни ложь, и главное, что все было бы сладким, и он хочет только наполнить себя, и пусть весь мир сгорит, то есть наполняет, раскрывает свое собственное злое начало в отношении того Творца, который все-таки все больше и больше ему светит. То есть это раскрытие, оно не просто является тем раскрытием, что я вот плохой и все. То есть раскрытие является уже целенаправленным, направленным на постижение Творца. Поэтому это называется злым началом, потому что человек определяет то, что его желание, то желание, которое он сейчас раскрывает и видит себя таким образом, это желание является плохим. Почему? Потому что оно является противоположным духовному постижению Творца. И он хочет прийти к этому, но видит, на что, чем более он исследует себя, он видит, что он является полностью этому противоположностью. Что с этим поделаешь? И тогда он уже начинает думать об исправлениях, пока не приходит к Торе в качестве приправы. Пожалуйста.
Тора рассказывает, что змей приходит, соблазняет Хаву. Что это значит? Как это может змей говорить, соблазнять ее?
Ну что-то это вопрос из детского сада принес. Да, змей может говорить еще как, умеет говорить. У меня есть желание наслаждаться. И это желание наслаждаться называется хавой. У меня есть желание отдавать, продвигаться, приподниматься. Это желание называется Адамом, то есть подобным Творцу, когда я хочу быть чем-то ему быть подобным. Я поделен на две части. Прежде всего говорится о том, в ком уже есть желание получать, и искра, то есть точка в сердце. Точка в сердце называется Адамом во мне, а общее желание получать называется Хавой во мне. И все. А кроме этого желания получать, которое вот такое обычное, есть там еще такая вот некая часть, которая постоянно растет и соблазняет меня к различным вещам. Главное, чтобы притянуть меня к духовному развитию. И вот мы должны понять, что это является помощью против него, когда нет такого, чтобы Творец создал чего-то. Ведь все приходит от высшей силы, от высший свет ведь создает желание получать из ничего, и он постоянно работает с ним, изменяет его, пока не доводит его до последнего совершенного, окончательного, вечного уровня. Однако мы во всем этом процессе тоже находимся в участии, собственным желанием в нем. Однако пока что, мы, как написано здесь в этом рассказе, нам необходимо научиться, что же с нами происходит, где мы находимся и что здесь происходит. А здесь происходит нечто интересное. Когда во мне есть, несмотря на то, что желание получать является обычным, во мне есть также змей. Такое вот, такое существо в сердце, которое не дает мне покоя. Оно постоянно вот так внутри находится. Ты никогда не почувствовал этого, да? Такого пресмыкающегося. Тот, кто продвигается дальше, он его ощущает больше. Это продвигается, растет больше вместе с Адамом в нас. И постоянно тот, кто является большим своего товарища, его желание тоже является большим. Так мы продвигаемся именно с помощью этого змея, с помощью Хавы, с помощью всех этих соблазнов и всяческих таких, как будто бы плохих сил. Как будто бы. Это Билам, Балак и все эти злодеи, фараоны, о котором написано, что он приблизил сынов Израиля к Творцу. Все эти силы, мы должны понять, что если человек воспринимает ту правильную линию, он вдруг видит, каким образом эти отрицательные силы, они помогают ему. Они просто направляют его еще более сильным образом, тем, что они вносят в него это отрицательное ощущение, этим они обязывают его еще более продвинуться, убежать от них. И это просто является настоящей поддержкой против него. Поэтому змей, он является очень хорошей силой, на самом деле, очень такой хороший, ну, не знаю, любимый нами, в конце концов. Потому что ведь ангел смерти превращается в святого ангела. А тот, кто не занимается исправлениями, тот, кто понимает, что лишь с помощью исправления зла он приходит к добру, когда все эти злодеи, которые скрываются в нас, все эти плохие злые силы, с помощью которых именно мы и продвигаемся, который такой ненавидит, он страдает, он не желает. А тот, кто продвигается правильным образом, так он видит наш мир, что ему все это просто, он все это просто предназначено для него, ведь все создано Творцом к добру. Также и зло создано ради добра. Зависит лишь от того, каким образом человек реализует все, что у него есть. Да.
Итак, действительно написано о змее, взор. Это Берешит, вторая часть. Адам решен, потянулся вслед за змеем вниз и опустился, чтобы узнать обо всем происходящем внизу. Это значит, он опустился, чтобы притянуть свечение левой линии сверху ко всему, что находится внизу, то есть до самого места, недостающий Малхут, как змей. А притяжение свечения Зивуга сверху вниз — это нарушение запрета древа познания. Поэтому, только еще собравшись притянуть сверху вниз, тотчас же оказался связанным с клипот.
Да, это уже каббалистические понятия сверху вниз. Это означает, что я хочу притянуть небеса ко мне, вот так вот эгоистическим образом, так вот схватить все и забрать все себе. Это называется получение сверху вниз. Но мы изучаем, что в таком виде больше мы не можем ощутить более, чем то, что хотим притянуть к себе в такой тенденции, кроме нашего мира. Лишь то, что мы сейчас ощущаем, это нам и дано почувствовать с помощью вот такого желания проглотить все и наполниться. И только лишь если мы выходим в противоположные тенденции, выйти из самих себя, выйти из этой оболочки, из этой редьки, из этого мира, именно с помощью противоположного, с помощью отдачи, это то, что нам, то, чему нас обучает наука Каббала. Лишь тогда мы начинаем изучать новый подход к реальности. И тогда вдруг я вижу вместо людей души, вместо этого мира сферот и парцуфим, а вместо всего это, всей этой вселенной духовные миры, и вместо всего, что здесь есть вообще, мир бесконечности, заполненный светом, где же все это было прежде? Все это было прежде, но поскольку моя тенденция была проглотить все, из этого всего я не видел ничего, кроме картины этого мира, так же, как и мы видим ее сейчас. Я изменил собственную тенденцию на противоположное, то есть мое намерение на отдачу вместо получения, и я вдруг раскрываю, что все это существует в качестве духовного мира. Сразу же, мгновенно, все это изменяется на полную противоположность. Мир становится вечным, новым, я называюсь душой, и все вокруг меня, это все эти парцуфим, души и миры. Вместо этого страшного мира, который мы сейчас ощущаем. И поэтому все это зависит от тенденции, каким образом мы изменяем наше отношение к реальности с получения на отдачу. И в этом и заключается весь этот переворот, который делает с нами высший свет. Это называется «возвратить нас к добру, к источнику». Это называется «силой Торы создал злое начало и создал Тору в качестве приправы», потому что свет, заключенный в ней, возвращает нас к источнику. Поэтому называется это «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть сделай себя противоположным себе. Когда ты сейчас хочешь все заглотить ради собственной пользы, сделай все ради любви к ближнему, и тогда ты увидишь, что ты приходишь к вечному и совершенному миру. Да.
Почему змей соблазнил женщину, а не Адама? Говорят, что легче его соблазнить.
Там есть две части в душе, отдающая и получающая. И вот отдающая часть называется Адамом, та часть нас, которая все-таки хочет уподобиться Творцу, хотя бы в чем-то достичь его, а часть Хавы является нашим желанием получать. Наше желание получать, оно нейтрально. Изначально оно является нейтральным, оно не относится к духовному. Как и любой человек, который приходит к нам. Он приходит к нам хорошим таким мальчиком, хочет, не хочет немножко там своровать, немножко наврать. Ну, как все, как обычно. И он думает о себе, что он в полном порядке, да? А когда он начинает заниматься Торой, наукой Каббала имеется в виду, потому что это является внутренней частью Торы, истинной Торы, что называется. Каким образом ее называют? Когда он начинает этим заниматься, он начинает раскрывать змея, который находится внутри Хавы, каким образом он там начинает работать над ним, каким образом он там желает. Он раскрывает это так же, и прежде все это было, но прежде он просто не видел, что он желает использовать весь мир ради себя, ему никто не интересует. И есть там Творец или нет, неважно, кто его, тоже нужно использовать эти самые силы. То есть все ради собственной выгоды. Это тот змей, который раскрывается, и тогда, если он раскрывается в качестве результата учебы, в качестве результата стремления к Творцу, то тогда вот эта самая помеха и называется злым началом, а не просто человек, который так вот приходит, ты видишь его так на улице, что в нем есть злое начало, это еще не называется злым началом, он просто крутится в этом мире. Злое начало — это желание, которое направлено просто против постижения Творца, который ощущает себя противоположным. Я хочу его использовать. Я хочу украсть у него. Вот так человек раскрывает внутри себя. И это является хорошей, доброй силой. Вот именно ее нам и надо исправить. В общем-то, это исправление, оно проявляется в очень простом виде. Потому что в науке Каббала мы изучаем то, что Творец создал человека. Это называется одной единой душой. А затем, для того, чтобы раскрыть в ней зло, чтобы эта самая душа смогла бы самостоятельно осознать Творца из своего противоположного состояния, продвинуться к нему издали, и узнать его и захотеть быть таким же, как он, чтобы построить себя таким же, как он, то Творец, после того, как создал эту самую душу, он разбил ее на части. И мы все являемся частью той самой души, поэтому мы и называемся сынами Адама, людьми, то есть результатами этого самого Адама. И все мы являемся испорченными. А целью нашей является то, чтобы мы объединились бы вместе. Мы будем обязаны объединиться вместе, поэтому наш мир сегодня, он становится все более глобальным, связанным друг с другом. Поэтому мы раскрываем это самое разбиение и силу разбиения в мире, силу этого разрушения великого общего кризиса вместе с тем, что есть связь между нами, когда мы все вынуждены постепенно. Этот процесс продолжается, но мы должны будем объединиться вместе, как один человек с одним сердцем. И все мы вернемся в ту же самую единую душу. Поэтому раскрытие злой силы означает это то, что отталкивает каждого от объединения с другими, от выполнения заповеди «возлюби ближнего». Это и называется злом. И против этого, лишь против этого к нам приходит свет, возвращающий к источнику, который дает нам возможность объединиться с добром, то есть прийти к единству. Да. В этом рассказе о райском саду у нас есть три актера. Мужчина, женщина и змей. Если я правильно это понимаю, это является нечто чем-то символическим, откуда и приходят все остальные последствия, как бы женская, мужская сила, сила змея. В нашем мире тоже есть мужчины, есть женщины. А где же здесь змеи? Где же это? Есть женщины, мужчины. Была мужчина, была женщина, был также змей. Где же змеи?
Нет, о нашем мире вообще не идет речь. Говорится о внутреннем мире человека. О нашем мире вообще не идет речи. Не говорится об этом театре, который ты здесь видишь. Это внутри каждого раскрывается. Тора говорит о внутреннем мире человека. Человек — это маленький мир. Она не говорит о том, что вот это мужчина, вот эта женщина, а между ними не хватает змея. Где же мы иначе, где мы достанем змея? Иначе что, у них не будет детей? А? Так ты хочешь сказать?
Есть мужчины и женщины в мире, да? Была сила женская и мужская в этом рассказе о райском саду.
Да, это в истории райского сада, да. Но почему ты берешь мужчину и женщину из нашего мира? Ведь о них сказано «все подобны животным». Как животные, звери, так есть и такие, которые называются мужчинами и женщинами.
Мужчины в этом мире, они не являются результатом той самой силы мужской, Адама.
Да, это Адама, а женщина от Хавы.
Так не хватает змея здесь, в этой картине?
Нет, совершенно нет. И мужчина со своими внутренними силами, если есть у него точка в сердце, то эта точка называется Адам, и тогда относительно этого есть желание получать, которое называется Хава, и раскроется еще Нахаш, змей, когда мужчина начнет работать для того, чтобы достичь Творца с своими силами, которые называются Хава, и тогда раскроется змей, который сопротивляется. Я сейчас нарисую это. Если я просто нахожусь в желании получать желание, то, извини меня, это называется животным или животный уровень. Если я нахожусь уже в искре, в точке в сердце, которая влечет меня к Творцу, Ле-элукут, к Творцу. И есть у меня также желание. Желание, просто животное. Но когда я начинаю заниматься, когда я начинаю стремиться к Творцу, то это желание получает силу сопротивления. Это и называется змеем. Откуда это исходит? Откуда рождается змей? От того света, который я притягиваю, я занимаюсь Торой. Приходит свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, и тогда я начинаю ощущать, вместо того, что я хочу продвинуться к Творцу, нет, я не хочу продвинуться, я пренебрегаю, я хочу использовать его. Это раскрывается сила змея. То есть мы здесь говорим о духовном процессе, который находится в человеке. Это может быть в женщине, может быть в мужчине. Я не смотрю на пол, я не смотрю на тела, я смотрю на их внутренний мир. Об этом и говорит наука Каббала. Только лишь. Она говорит, человек — это маленький мир. И об этом строении мы и говорим, а не об этой оболочке биологической, белковой, которую ты видишь здесь. совершенно не имеет отношения, нету этого. Это вымышленный мир, иллюзорный. Мы говорим только лишь о внутренней части, которая находится в каждой, если есть у него желание. Он просто находится на неживом, растительном или животном уровне. Если животное, ты видишь, да? Если начинается в нем часть говорящего, это его строение. Говорящим называется, что есть у него часть Адама, часть, которая хочет Лейдаме, уподобиться Творцу. Это начало. Есть у него что-то от Хавы. Что такое Хава? Это не просто животное желание. Хава — это желание, которое начинает уже связываться со змеем. Вот это Хава и змей. Намерение ради себя относительно Творца. Это называется змеем. Его нужно найти и искоренить. То есть мы выигрываем на всех этих вещах. Это как фараон, это как все остальные грешники. Змей раскрывается в нас как намерение ради получения, как сила, которая сопротивляется слиянию с Творцом. Да, Эрес.
Я понимаю из этого рассказа, что шесть дней творения, человек, который был создан в шестой день, это, в общем-то, вторая картинка здесь. Первый раз, когда раскрывается в человеке некое раскрытие.
И это то, что в нем раскрылось. У человека, у Адама, 5771 год назад раскрылось это внутри него. Так он почувствовал.
Да. Можете ли вы сказать пару слов о шести днях творения, предваряющих его? Ведь это то состояние, в котором мы находимся, и желанием перейти от одного к другому.
Мы не знаем. Мы не знаем. Есть сотворение мира, и есть сотворение человека. Человек, который начинает заниматься наукой Каббала, и он раскрывает, так же, как мы говорим сейчас, вначале сотворил Творец небо и землю, то есть я начинаю раскрывать, что такое небо ради отдачи, что такое земля ради получения, что такое хаос, тоу вавоу, как я раскрываю это, как Творец сотворяет меня. То есть все эти шесть дней, это я раскрываю, что это происходит внутри моей души. А затем я обнаруживаю на шестой день свое творение. То есть я, наконец-таки, получаю независимость. И с этого дня и далее я начинаю действовать. Это то, что раскрывает. Это очень глубокие вещи, они непростые. Мы не способны в таком маленьком рассказе передать это. Это процесс, который каждый раскрывает изнутри. Обычный наш человек приходит, который сейчас смотрит нас по телевизору, приходит к вопросам, для чего, почему я живу, приходит к изучению науки Каббала, начинает учиться, начинает включаться в группу, раскрывать книги, участвовать в распространении, начинает приближать к себе свет, который приходит к нам в то время, когда мы участвуем в группе, то есть мы хотим объединиться в одну душу, мы учимся, изучаем науку Каббала, через это притягиваем к себе свет, возвращающий к источнику свет Торы. Занимаемся распространением. В чем-то реализовываем. Возлюби ближнего, как самого себя. Потому что что ты можешь дать другим? Только лишь передать им этот свет, возвращающий к добру, к благу, к источнику. И когда мы производим такие действия, то постепенно человек начинает понимать, где это происходит, почему это происходит, где это в нашем мире. Скрытый мир, он находится здесь, так он скрыт от меня. Как я раскрываю его, что мне не хватает. Мне не хватает вместо силы получения вот движение к отдаче. Как я могу достичь этого свойства отдачи, когда я могу раскрыть вторую часть реальности. Я могу привлечь высший свет. Как он сотворил меня таким образом, так он может дополнить меня, я только должен потребовать это от него и прочее, и прочее. То есть, короче говоря, действие, и тогда он на себе раскрывает всю эту историю сотворения мира. Сказано, каждый человек должен написать книгу Торы. Что это значит написать? То есть перенести это на свое желание. Сказано, напиши на скрижалях сердца своего. То есть на своем желании. Сердце — это желание. Чтобы... То есть все наши желания должны постепенно, с помощью того света, который мы привлекаем, должны обрести свойство отдачи, форму отдачи. И тогда он раскроет этот рассказ во всей простоте. Сколько бы мы сейчас ни занимались этим и захотели бы объяснить это комментировали тысячи раз в течение тысяч лет, нам не удастся, потому что у нас нет правильного восприятия этого рассказа. Он рассказывает о чем-то, что мы не в состоянии себе представить, даже вообразить. Да.
Если мы продолжим эту главу, это действительно глава, которая полная всяких драм. И после первого отрывка написано: «И познал Адам жену свою, и родила она». А затем рассказывается об общеизвестной истории, произошедшей с сыновьями Адама, Каином и Эвелем. В главе Берешит. Убийство Эвеля — это одно понятие с нарушением запрета из дерева познания. Ибо он, Каин, тоже хотел раскрыть зивук от Хазея ниже, на четвертую Малхут. И поскольку открылась эта Малхут, то из общности душ, относящихся к Каину и Эвелю, ушли света, являющиеся свойством Гар, а Килим, являющиеся свойством Вак, упали в Клипот. Но света не падают в Клипот, а уходят к своему высшему корню. В результате этого Эвель, являющийся свойством Гар, отошел к своему корню и умер. А Каин, который был лишь свойством Вак, упал в Клипот. Таким образом, все различие между убийством Эвеля и прегрешением нарушения запрета «есть древо познания» заключается в том, что Адам являлся совокупностью всех душ, и поэтому его грех затронул весь мир, а в случае Каина и Эвеля грех затрагивает лишь свойства их душ.
Мы учим это из науки Каббала, об общей душе, которая делится на Гальгаль, Зейнаем и Ахаб, что нельзя привлекать свет ниже Хазе, в Парцуфе, вот это душа, Нешама, там есть Рош, Тох, Сов, есть Хазе, до Хазе есть отдающий Килим, а ниже Хазе есть получающий Килим. Конечно же, это не Хазе, это не соответствует груди в нашем мире, а это граница между одними и другими желаниями, и Эвель находился свет, который вышел из Нешама, а Эвель упал в Клипот, и то, что было раньше исправлено, разбилось. Это то, что мы учим. Но снова, по правде говоря, мы только раскрываем то, что уже есть. Нет ничего нового под солнцем. Все эти новости, о которых рассказывает Тор, это человек, который продвигается, проверяет свое желание с точкой в сердце, которая находится как бы в стороне. Я проверяю свое желание получать так со стороны, с помощью чего, находясь с книгами, с группой, с учителем, и с помощью этого окружения, это называется окружением, я привлекаю свет, то есть... И я учусь. Книги, учеба — это одно и то же. Я привлекаю свет, возвращающий к источнику через свое сердце, через точку в сердце, и смотрю на желание, и внутри желания я раскрываю первую, вторую, третью, так до конца, всю историю Торы, весь рассказ. Это и называется, что я пишу ее. Я раскрываю танта, тамим, никудот, тагинут, йод, весь порядок букв. От первой буквы и до последней. Я раскрываю все, что там есть внутри, во всю глубину. Простое толкование, комментарий, тайные То есть в таком прочесывании, как бы я прочитываю всю эту Тору, где это все происходит? В моем желании здесь это раскрывается с помощью высшего света. Свет, который светит внутри моего желания, он раскрывает еще слой, и еще слой, и еще слой в моем желании, и тогда я нахожусь в фильме. Но это живой фильм, я проживаю его буквально, это проходит по мне, по моим костям, по всему. И это мы достигаем такого состояния, когда здесь мы становимся Исраэль. Исраэль — это последнее слово в Торе, Ешаркель. То есть направляемся прямо на то состояние, что это и есть весь человек, Адам.
Видимо, это раскрытие является многослойным, потому что в продолжении написано: «Видел Творец, что недостаточно первого прегрешения, еще второе прегрешение, и все желание человека является плохим». Целый день тогда написано, и я сотру все, что тогда следует принять решение о потопе. Сотру все с лица земли.
Ну хорошо, если в этом рассказе Адам решил, все бы там заканчивалось, то вся глава, каждая история до конца, до последнего момента, это всего лишь одни грехи, которые раскрываются, раскрываются, и исправление. Все это до последнего момента. Что значит? Что такое последняя буква в Торе? Там тоже прежде было раскрытие зла и исправление. И тогда заканчивается все, и закрывают Тору. То есть закончили мы все эти исправления на наше желание в душе, и все исправлено. Полное исправление Гмар Тикун. И поэтому, конечно, вся Тора, весь рассказ, все процессы, все ступени, все это раскрытие и исправление зла. И все время половина каждого состояния раскрытия зла, вторая половина исправления. Снова следующее состояние, половина его раскрытия зла, вторая половина исправления. Итак, от начала до конца. Всю дорогу, пока мы не приходим к концу исправления. И поэтому тот, кто привычен к этому, тот, кто понимает, что без этого невозможно достичь Творца, он начинает понимать, что такое, что означает «сотворил злое начало». Это ли то, что есть у нас? Я прихожу от начала пути, так как каждый из нас и находится. Здесь мы находимся в состоянии нуля, допустим, в состоянии нуля, и мы должны прийти к концу. Это конец исправления. А здесь Берешит, это начало сотворения мира, и весь путь поделен на такие состояния, где каждое состояние, половина его является злом, половина добром. Здесь раскрывается минус, а здесь плюс. Снова минус, плюс. Как сказано, нет праведника на земле, который не согрешил бы. И сказано, нет, человек не делает заповеди, не согрешив. То есть должно раскрыться зло и добро, поэтому раскрытие, это называется злое начало. И тогда с помощью света, возвращающего к источнику, это называется у нас Ормакив, окружающий свет, или Тора, я обращаю зло в добро. И так каждый раз продвигаюсь от начала Торы до конца ее. Почему это называется Тора? Потому что это действие света. Раскрывается это желание получать. Для этого нужен свет, чтобы оно раскрылось. Просто так у человека на улице оно не раскроется. Поэтому весь этот процесс называется Тора. Почему? Действие света. Действие света на начальное желание, которое было здесь. Но здесь желание получать в конце стало Адамом, то есть доме, подобное Творцу. Да.
Почему в течение шести дней творения постоянно написано было вечер и было утро, а не наоборот, было утро, был вечер?
Но ты же видишь, сейчас-то отсюда злое начало раскрывают, и с этого начинается каждая ступень. Это и есть вечер, когда я ничего не понимаю, ничего не знаю, ничего не вижу, что здесь происходит, я не знаю. Тьма, тут плохо, я ничего не понимаю, ничего не хочу, слабость. Мне надоела такая жизнь, отчаяние, но я все-таки преодолеваю, я учусь. Именно во тьме я преодолеваю, я рано встаю, что-то делаю с собой, тогда я привлекаю свет все больше и больше, пока я не начинаю видеть. А, так это действительно мне на пользу. Я таким образом продвигаюсь, я больше понимаю, таким образом больше чувствую, раскрываю для себя мир. Это для меня является днем. И будет вечер, и будет утро, день один. И снова закончил я эти исправления, которые раскрылись мне как тьма и стали днем. Теперь следующий день. Итак, 6000 ступеней. От начала рассказа и до его завершения. Да?
У меня есть еще вопрос, связанные с этим рассказом о Каине и Эвеле. Постоянно в рассказах Тора у нас есть такие пары, Каин, Эвель, и многие герои, которые идут подвое, постоянно какие-то истории с ним происходят. В этих рассказах то, что Тора нам рассказывает, есть одного описывает нам в качестве доброго, другого в качестве злого, как скажем. Там в нашей жизни это все наоборот. Человек, у которого нет желаний и амбиций, он не преуспевает в этой жизни. Скажем, ребенок, если не желает никаких вещей и так далее. Почему же в Торе все это наоборот?
Я понимаю.
Там успешным являются добрые люди.
В нашей жизни, как написано, все подобны животным. Ну, между животными и зверями тот, кто сильнее, он побеждает. А в духовной жизни наоборот. Когда мы приходим к науке Каббала, к тому, чтобы исправить себя, раскрыть мир, раскрыть Творца. Я хочу все, я такой, прихожу такой сильный, такой герой, такой, где тут эта духовность, я пришел, сейчас я захвачу это. Ты видишь потом, через несколько дней или несколько недель, как будто бы человек так, как будто бы он похудел, сдулся, из него вышел воздух. Он вдруг начинает раскрывать, что не то, что он должен справиться с этим внешним злом, а со своим внутренним злом. А его внутреннее зло — это уже проблема. Ты болел как-то, да, гриппом? Ты чувствуешь, что вдруг, ой, не могу, ой, что-то там, какой-то зверек сидит внутри и не дает мне ни думать ни о чем, ничего делать, так вот только закрыть глаза и все, верно? А если кто-то внешний, ну, я бы тут ему, я бы его побил. В этом и разница, то, что находится внутри, мы не способны с этим справиться, нам нужна внешняя сила, чтобы помогла нам справиться с внутренней проблемой. Как врач, чтобы дал лекарство, либо как злое начало, которое раскрываю внутри, мне нужна внешняя сила, свет, который бы исправил. Поэтому, когда человек приходит к исправлениям, раскрывается в нем зло. Злое начало, желание, силы, намерения, мысли, обратные духовному. И он не знает уже, что делать. Это я. Я не знаю, что делать. Я слаб. Что будет? Буквально так. Он растерян. Поэтому это называется «у входа грех, решит, грех лежит». То есть мы родились с этим желанием, оно является злым началом, сильным. А доброе начало называется маленьким ребенком, маленьким, сладким. А он называется царь, старый и глупый, но затем, но царь. Он властвует нас, правит зло начало. А доброе начало — это точка в сердце. Влечет меня немного, но вся жизнь, весь мир. Поэтому мы должны запастись терпением и понять, что путь в группе, в учебе и столько времени, сколько нужно дать этому, и мы наверняка достигнем успеха, и вся Тора облачится в нас, раскроет нам глаза, мы начнем видеть, кроме этого мира, кроме вот этой тенденции ради получать духовный мир здесь и сейчас, а этот мир, эту картину, которую мы ощущаем сейчас, станет прозрачной, и мы почувствуем силы, действия, вечность, совершенность, которая находится здесь, и также самих себя. Я не чувствую, не отождествляю себя со своим животным, этим телом. Нет. Я уже отождествляю себя с душой. И тогда я, как душа, нахожусь в духовном мире, в свете. А тело мое, материальное, вот это, находится в этом мире. Даже если это тело умирает, я нахожусь в вечности. И этого должны достичь. Поэтому вся эта Тора, которую мы начинаем сегодня, называется «Свобода от ангела смерти». Или «Ангел жизни», или «Свобода от ангела смерти». Тот, кто действительно хочет этого достичь, то для него есть внутренняя часть Торы, наука Каббала. И с помощью нее он может это сделать, и каждый должен. Мы празднуем тот день, когда человек, как мы, на земле, здесь, в этом мире, раскрыл Творца впервые в этот день и дал нам этим начало пути, нам всем. Да.
Мы должны уже заканчивать. Есть еще очень маленький отрывок из Зора, который говорит нам о том, что не получает Мохин постоянно, находясь вне Ганедена, и в завершении дней поднимет Творец Исраэль в Эденский сад, как и Адам решен, за прегрешение, тогда Тимохин будет пребывать в постоянстве.
Достигнем высшего света и раскроем его в постоянстве для всех нас.
На этом мы заканчиваем первую нашу главу Торы, главу Берешит. Спасибо вам, спасибо Рава Лайтману. И, как обычно, мы заканчиваем песней.
הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.